4. Час спустя он сидел на камне у переезда и ждал, когда откроют дорогу. Мимо шел бесконечный на вид товарняк. Поезд направлялся в сторону Дюпрея размеренно и величаво, на скорости 30 миль в час. Крытые товарные вагоны, автомобили-возы, груженные разбитыми, а не новыми машинами. Цистерны, платформы и полувагоны с неизвестно какими ядовитыми веществами на борту. В случае крушения поезда они наверняка могли вызвать лесной пожар или отравить население Дюпрея зловонными и даже смертоносными испарениями. Наконец мимо проехал оранжевый тормозной вагон. Сидевший на раскладном стуле мужчина в комбинезоне читал книжку в мягкой обложке и курил. Он оторвался от книги и помахал Тиму. Тим помахал в ответ. До городка, стоявшего на пересечении внутриштатной магистрали 92, в пределах населенного пункта, именуемой Мейн-стрит, и двух других улиц, оставалось еще 2 мили. Дюпрей, судя по всему, благополучно избежал засилья крупных сетевых магазинов. Тиму попался только в Вестерн-Ауто, да и тот давно стоял заколоченный. Зато имелись продуктовая лавка, аптека, хозяйственный, где торговали всем понемножку, и 2 салона красоты. Еще Тим заметил кинотеатр с табличкой «Продается на козырьке», магазин автозапчастей с гордой вывеской «Автомир Дюпрея» и закусочную «Беверли». 3 церкви, 1 методистская, 2 неопознанных конфессии, все из разряда «Приди к Иисусу». На парковках в центре Тим насчитал от силы 2 машины, включая фермерские пикапы. Людей на улицах почти не было. Пройдя 3 квартала и еще 1 церковь, он заметил впереди мотель Дюпрея. Сразу за ним, там, где Мейн-стрит, вероятно, вновь превращалась в магистраль 92, маячили 2-й переезд, депо и вереница построек с поблескивавшими на солнце металлическими крышами. За ними опять начинался густой сосновый лес. В общем, Дюпрей напомнил Тиму городок из какой-нибудь ностальгической кантри-песни Алана Джексона или Джорджа Стрейта. Вывеска на мотеле была древней и ржавой, он вполне мог быть закрыт, как и кинотеатр. Но поскольку другой ночлег Тиму явно не светил, он все же направился к мотелю. Он прошел мимо местной администрации и остановился возле кирпичного здания с заросшими плющом стенами. На аккуратно подстриженной лужайке красовалась табличка «Управление шерифа округа Ферли». Округ, судя по окружному центру, был совсем нищий. У входа стояли 2 полицейские машины. 1 — довольно новый седан, 2 — престарелый, заляпанный грязью «Форанер», с проблесковым маячком на приборной панели. Тим глянул на вход в управление, мимолетным взглядом путника с тугой стопкой наличных в кармане, и зашагал было дальше. Потом вдруг замер и подошел поближе к 2 дверям, по бокам от которых висели доски для объявлений. Тима заинтересовало 1 объявление, и он решил убедиться, что ему не примерещилось. «В наш-то век...» Такого просто быть не может. Однако вот же, рядом с плакатом «Если ты думал, что в Южной Каролине легализована марихуана, подумай еще раз». Черным по белому написано «Требуется ночной обходчик, обращаться к шерифу». «Ого», — подумал Тим, — «вот так привет из прошлого». Он собрался продолжить путь, но снова замер на месте и задумался. Как раз в этот миг двери участка распахнулись, и оттуда, поправляя фуражку, вышел длинный и тощий рыжеволосый коп. Лучи заходящего солнца сверкнули на его значке. Он окинул взглядом рабочие ботинки Тима, пропыленные джинсы и голубую хлопчатобумажную рубашку. Присмотрелся к сумке, висевшей у Тима на плече, затем поднял глаза к его лицу.
«Чем могу помочь, сэр?»
Тим вдруг ощутил ту же внезапную решимость, что посетила его недавно на борту самолета.
«Наверное, ничем, но мало ли», —